«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев в четверг в телефонном разговоре с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым подтвердил информацию о направлении в Киргизию группы российских военнослужащих. В их задачи входит обеспечение безопасности семей российских граждан, находящихся на территории Киргизии, дипломатических представительств и других российских загранучреждений. Беспорядки в разных городах Киргизии продолжаются третий день. По предварительным данным, погибли 75 человек. За медицинской помощью обратилось 1437 человек. В Бишкеке бесчинствуют мародеры. Созданная оппозицией временное правительство в четверг объявило, что распускает парламент и забирает себе функции президента и кабинета министров. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что не намерен слагать свои полномочия и уходить в отставку. Пути к достижению гражданского мира в Киргизии мы анализируем с международным обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым, он у нас на прямой телефонной связи, и бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шиловым Ковидяевым, он находится в нашей студии. Первый вопрос Аркадию Дубнову. Добрый вечер. Можно ли, по-вашему, считать победу киргизской оппозиции окончательной и бесповоротной?
Добрый вечер. Я боюсь, что о победе говорить рано, если вообще можно назвать победой то, что происходит. К сожалению, режим Бакиева был не из самых, что называется, приятных и самим киргизам тоже, но то, на каком фоне проходит как бы отвержение его от власти, нельзя характеризовать такими терминами, типа удача-неудача. К сожалению, это бунт, и это этим многое исчерпывается. Бунт кровавый, что называется, пушкинский, пугачевский, но киргизский, а это еще страшнее, по-моему.
Вопрос Федора Шилова-Ковидяева. Можно ли считать вот эти политические изменения в Киргизии необратимыми?
Вы знаете, я должен сказать, что, во-первых, я солидарен с Дубновым в том, что события страшные. Уже достаточно много жертв, то есть невозвратных потерь, погибших людей. И те, кто затронут этими потерями, открыто в прямом эфире уже говорили о месте. То есть, очевидно, кровопролитие будет продолжаться. Ну и 1500 людей, обратившихся за медицинской помощью, это тоже, между прочим, совсем немало для любой страны. А в Киргизии все-таки не так много и людей живет. То есть это, в общем, страшные, большие цифры. Как мы знаем, на протяжении последних нескольких лет, там, чуть более 5 лет, это происходит уже второй раз. И в этом смысле можно говорить о том, что да, уже существует определенная традиция. И в этом смысле можно будет говорить о какой-то необратимости. Но очевидно, что необратимыми по-настоящему перемены будут тогда, когда они состоятся не на словах, а на деле. То есть тогда, когда действительно возникнет правительство национальной ответственности, подлинное правительство национальной ответственности, когда люди будут думать о будущем страны, о будущем своих сограждан, и только после этого о своем собственном будущем. То есть будут встраивать свое собственное будущее в картину развития нации. Мы знаем, что никакие политики не являются ангелами ни в одной стране. И, в общем, при возможности что-то там лично для себя получить, они от этого не отказываются. Дело в формах, дело в объемах, дело в соотношении личного благополучия с состоянием всех остальных граждан. Повторяю, к сожалению, коррупция существует в самых демократических и замечательных странах. Вот сегодня мы услышали чудовищную тоже новость о том, что группу преступников, которые забирали внутренние органы для пересадки в Израиле, не где-нибудь, а в Израиле, где особое отношение к человеческой жизни, к человеческому здоровью, возглавлял один из героев войны судного дня. бригадный генерал. То есть мы понимаем, что в принципе как бы такие страшные вещи, связанные с коррупцией, с стремлением к личному обогащению, они существуют в самых разных странах. Но, повторяю, все дело в масштабах. И вот, к сожалению, в Киргизии мы видим одни из самых страшных масштабов вот этого противоречия между личными интересами и интересами общественными. Впрочем, я думаю, мы к этому еще вернемся. Россия здесь тоже не великий пример.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Ситуацию в Киргизии мы анализируем с международным обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым. Он у нас на прямой телефонной связи. И бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шиловым Ковидяевым. Он находится в нашей студии. Президент Киргизии Курманбек Бакиев не признал своего поражения. Вот что он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Я избран глава государства и не признаю никакого поражения. Я считаю, что это самая настоящая вакханалия, то, что сотворили вооруженная группа людей. Я не могу выйти по телевидению в эфир, естественно, сказать о том, что произошло. И то, что я думаю по этому поводу. Я на юге Кыргызстана, нахожусь здесь. И пока покидать территорию не собираюсь. Не собираюсь складывать себя полномочия президента. Потому что выборы президента на второй срок прошли буквально 9 месяцев назад. На котором были отданы голоса более 77% за ныне действующего президента.
Русские инженеры очень уважали у нас в деревнях, в Исуане, смотрели на них, как будто это с неба прилетели для того, чтобы строить нам такой грандиозный проект.
Хрущеву показывали Луксорский храм. Хрущев, достаточно обильно сопровождая речь нецензурной лексикой, сказал, ну что нам эти колонны, вот посмотрите наш советский бетон.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию в Киргизии мы анализируем вместе с международным обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым. Он у нас на прямой телефонной связи. И бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шиловым Ковидяевым. Он находится в нашей студии. Вопрос Аркадию Дубнову. Вот мы сейчас послушали выдержку из интервью Курманбека Бакиева. Чувствуется, что он ощущает за своей спиной чью-то поддержку?
Ну, безусловно, он находится фактически в родных стенах. Он родом из тех мест, где он сейчас нашел убежище. И надо понимать, что мы говорим о Киргизии, где законы клана, законы местничества, законы родственных уз – это святое понятие, и политика не имеет никакого отношения к, вот, к такого рода связям. И его будут защищать независимо от того, хороший он президент или плохой президент. С другой стороны, сегодня можно, конечно, говорить о том, что все еще сохраняется серьезная опасность войны стенка на стенку. Я бы не хотел называть это гражданской войной, как обычно в таких случаях говорят. Да я, в общем, говорю про это эти дни. Но, тем не менее, мы, к сожалению, должны воспроизводить вот эти понятия, устройство Киргизии, которое фактически существует из двух постоянно как бы друг с другом, так сказать, находящихся в соприкосновении и не очень простых отношениях севера и юга. Так вот, Курманбек Бакиев, представитель юга, властвовал 5 лет. Перед ним был президентом Аскар Акаев, который властвовал 15 лет. Ну, почти, да. И как бы не был бы плох Курманбек Бакиев для многих южан, а это реальность, ваше южной столицы Киргизии, как называют этот большой город Ферганской долины, очень многие не являются сторонниками Бакиева, но при этом надо понимать, что отношение к нему может характеризоваться простыми формами. Он южный, он наш. Пусть, мол, посидит, либо мы ему не можем не поддерживать, потому что вот Акаев, он с севера, властвовал 15 лет, а этот всего 5. Понимаете, эта психология очень, очень распространена в Киргизии. Это вполне естественно. естественная для этой страны ментальность, повторяю, опять далекая от политических симпатий и антипатий, с этим надо считаться, но при этом, насколько я сегодня представляю ситуацию, рассчитывать на какую-то серьезную вооруженную поддержку на юге, которая могла бы противопоставить тем, кто сегодня находится у власти, и, кстати, тоже многие из них являются выходцами с юга, у Бакиева возможности, на мой взгляд, нет. Просто напомню, между прочим, что глава Временного правительства Киргизии, который сегодня является многократный министр иностранных дел Киргизии еще в советские времена, Роза Атунбаева, она тоже выходит с юга, она ошская, и это очень важно, и я уверен, что не случайно именно она была назначена премьером Временного правительства, чтобы показать южанам, что речь не идет о том, что вот эта схема снова меняется на противоположный знак. Вот, но, повторяю, о поддержке Бакиева, конечно, говорить надо, но не она является, наверное, сегодня определяющей вот попытки предсказать ход событий. Главное, насколько быстро и с какими потерями и трудностями столкнется новая власть, пытаясь покончить вот с хаосом, беспределом, мародерством, буйством стихии. В первую очередь в Бишкеке.
Вопрос Федору Вадимовичу Шелоку. Идеев, не поторопился ли президент Бакиев отказаться от помощи своих коллег по соседним республикам, которые предоставляли ему убежище?
Ну, во-первых, я должен сказать, что из того же самого Оша он был вынужден, как было сказано об одном из императоров русских в прошлого века, стремительно удалиться, то есть, говоря проще, выкатиться. Да, так. Поэтому мне думается, что вот такие простые схемы юг-север все-таки не в полной мере работают в Киргизии. Тем более, что действительно такого рода возможности были демпфированы назначением Розы, приходом к власти Розы Атумбаевой. Второе, что мне хотелось бы отметить, конечно, постыдный тон и постыдное содержание вот тех выдержек из интервью Бакиева, которые мы услышали. Потому что уж кому-кому, а не тому, кто организовал все это дело 6 там, с небольшим лет тому назад, аналогичную совершенно ситуацию, говорить о том, что происходит сейчас в таком тоне, и так оценивать действия своих собственных сограждан, которые тебя же поддержали некоторое время тому назад. Должен заметить, что Скоракаев в этой ситуации вел себя, в аналогичной ситуации вел себя куда как достойнее. Может быть, при всех там справедливых, или там, не знаю, несправедливых к нему претензиях со стороны его собственных сограждан. Но, повторяю, сама по себе позиция его была многократно более достойной. А что касается возможности где-то скрыться, я полагаю, что он отказался от этого, понимая, что, собственно, ему скрываться негде. Потому что понятно, что Россия не будет, я полагаю, должно быть понятно, что Россия не будет его скрывать у себя. А что касается всех остальных, то, скажем, если говорить об Узбекистане, то при вообще очень сложной конфигурации отношений в Ферганской долине в целом, да, мы помним самые разные события, связанные с этим, я думаю, пребывание там не могло бы быть длительным. Что касается Казахстана, ну, в данной ситуации, ну, если бы он согласился на положение добровольного пленника, то есть фактически как бы человека ограниченного в передвижении, да, состаться аналогичным практически домашнему аресту. Но, может быть, он мог бы сохранить свое физическое существование. В остальном, в остальных случаях я боюсь, что ему просто могло бы грозить и физическое уничтожение. То есть до него могли бы легко дотянуться, если бы вот он бы действительно не сидел где-то фактически под домашним арестом в окружении большого количества представителей спецслужб и вооруженных сил. То есть он понимает, что он находится в мышеловке, и поэтому, видимо, пытается и бодриться, и в соответствии, опять же, с восточной стилистикой, возможно, каким-то образом оптимизировать свои шансы на то, чтобы все-таки обрести какую-то поддержку, да, потому что если он будет демонстрировать слабость, ну, понятно, что тогда как бы его загонят окончательно. А тут вот, я думаю, что это как бы такое отчаянное поведение, исходящее из понимания того, что делать ему все равно больше нечего.
Иван Стариков, член Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», невысокого мнения о свергнутом президенте.
Пришедший на смену Аскару Акаеву Курманбек Бакиев только внешне соответствовал чаяниям народных масс, казался более простым, более народным президентом. Однако, как мне кажется, безусловно, чудовищная ошибка Бакиева была попытка обезглавить оппозицию, отсутствие такого глубинного интеллекта и, как следовательно, политического чутья, в итоге привело к тому, что Курманбек Бакиев стал олицетворять собой не просто худшие черты кланового коррумпированного капитализма с киргизским лицом, а стал это, в общем, представлять в некой гротесной, а иногда даже и карикатурной форме. Поэтому, в отличие от революции тюльпанов, это был бунт разъяренной толпы.
Вопрос Аркадию Дубнову. Вот если говорить о позиции России, то исчерпывающую ли ее оценку дал премьер Путин, сказав, что Россия не имеет отношения к этим событиям? Может быть, надо было как-то уточнить ее симпатии?
Ну, вы знаете, Владимир, я думаю, что наш премьер со свойственным, в свойственном ему стиле сказал даже больше, чем можно было бы ожидать, имея в виду отношение к, конкретно к Бакиеву. Упомянув о, как бы, о семейственности как центральном пункте, так сказать, правления бакиевского режима, он сказал достаточно много, добавив, что он снова наступает на те же грабли, что и предыдущий президент Аскар Акаев. Это, по-моему, это совершенно очевидно, что в Москве, ну, я, может, упреждаю, так сказать, ваши дальнейшие вопросы, но понятно, что российское руководство, да и, в общем, те, кто наблюдает за событиями в Киргизии, в принципе, не могут не испытывать некие позитивные, по-другому, кроме как позитивно, воспринимать события в Киргизии, потому что, ну, в общем, не секрет, что отношения между Москвой и Бишкеком последние месяцы, если не год, серьезно были, что называется, подорваны. Если нужно, можно будет все это, об этом все говорить, но сейчас, мне кажется, важнее показать, что я абсолютно согласен вот с Федором Шеловым Ковидяевым и с Иваном Стариковым в их оценках, так сказать, личности Бакиева и его власти. Посмотрите, что вот я сейчас читаю его заявление Бакиева. «Я глубоко уверен в том, — говорит он, — что те, кто стремится поменять власть в стране, должны действовать строго в рамках правового поля согласно действующей Конституции». Ну, представляете, ну, законник, ну, нашелся, извините, 5 лет назад, придя власти точно в таком же стиле, как и сегодня он оказался, как бы, пораженцем, он учит людей, своих, как бы, людей вести себя законно. Ну, вообще, ирония судьбы состоит в том, между прочим, обращая ваше внимание, что сегодня у власти находятся те, ну, фактически, де-факто у власти, те, кто привели к власти Бакиева. Это та же, как принято говорить, группировка оппозиционеров, а точнее говоря, бывших высокопоставленных чиновников. Напоминаю, бывший министр иностранных дел, бывший генеральный прокурор, бывший спикер парламента, бывший премьер-министр. Понимаете, там просто в этой маленькой стране очень много политиков, но нет достаточно для них властных постов, чтобы всем им одновременно находиться во властной команде. Да, я ничего не хочу сказать плохого, так уж устроена нынешняя жизнь в Киргизии. Но они сегодня, я надеюсь, извлекут уроки из своей чудовищной ошибки, которая им стала ясна. Например, я знаю это просто точно, что Розия Тунбаева, что она, что называется, кусала локти, когда первые месяцы активно, в общем, поддерживала лично Курманбека Бакиева. Да, теперь надо выбирать президента хотя бы по принципу, так сказать, минимального количества семьи или подрастающего поколения хотя бы мужского пола. Я иронизирую, но, извините, это ирония, так сказать, базируется на крови.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе и бывший депутат Государственной Думы, подтверждает наличие российских интересов в регионе.
Российский интерес совершенно очевиден. Мы несем свою долю ответственности, и у нас есть национальный интерес на территории Киргизии. Это постсоветское пространство, которое столетиями нас объединяло, и до сих пор остаются экономические, культурные, политические связи. Поэтому наш интерес, конечно, в том, максимальный интерес, чтобы была стабильная ситуация в Киргизии в политическом плане. Ну и, конечно, военным тоже, потому что наше военное присутствие там сохраняется. Мы считаем, что это очень важный регион Центральной Азии, от которого во многом зависит развитие ситуации в других странах, соседних с Киргизией. Поэтому наш приоритет совершенно очевиден – это сохранение политической и внутриполитической стабильности в Киргизии.
Вопрос Федора Шаволкоидяева. Каковы, по-вашему, российские приоритеты в Киргизии?
Ну, вы знаете, я хотел бы для начала отреагировать таким образом, что коли наш премьер-министр высказался в том ключе, что все, что случилось в Киргизии, было полной неожиданностью для нас, это фактически констатация полного фиаско, полной недееспособности всех тех механизмов, всех тех структур, институтов, которые действуют на данном направлении. В частности, на данном направлении. И это, конечно, повод задуматься самому говорившему на предмет того, насколько он соответствует тому месту, которое он занимает в этой ситуации. Почему я так говорю? Потому что мне думается, что вообще то, что происходит в Киргизии на протяжении последних 6 лет уже второй раз, это, в общем, на самом деле очень серьезное предупреждение нашей власти. А как мы видим по терактам, которые вот недавно снова случились, а можно вспомнить еще там и Невский экспресс, и другие вещи, которые происходили чуть раньше. В общем, хваленая вертикаль не стоит. Как показывают опросы, связанные с подготовкой голосования, протестный потенциал, потенциал недовольства, негативизма в отношении власти растет, причем растет стремительными темпами. Что я имею в виду? Если накануне предыдущего дня голосования, то есть осеннего дня голосования, разница между теми, кто в опросах ответил, что он да, будет голосовать, и да, будет голосовать за Единую Россию, а проголосовал по итогам иначе, составлял 13%, то в этот раз 22%.
Напомню, что ситуация в Киргизии мы анализируем с международным обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым. Он у нас на прямой телефонной связи. И бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шаволковидяевым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Праге сегодня прошла церемония подписания российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях и двусторонние переговоры на высшем уровне. Новый договор предусматривает сокращение ядерных боеголовок каждой из сторон до 1550. Значительно уменьшится и число носителей ядерных зарядов. Россия направляет в Киргизию группу военнослужащих для обеспечения безопасности 7 российских граждан, находящихся на территории этой республики, заявил президент России Дмитрий Медведев. Сообщается, что в ближайшее время один из лидеров киргизской оппозиции Алмазбек Атамбаев проведет переговоры с российской стороной. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун направляет в Киргизию специального посланника, чтобы помочь урегулировать ситуацию в стране. Представители Сибирского отделения Российской академии наук выступили против возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Группа ученых направила соответствующее обращение премьер-министру России Владимиру Путину. Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал власти России выплатить в общей сложности 700 тысяч евро компенсации родственникам 10 жителей Чечни и дагестанской девочки. Чеченцы пропали без вести в период с 2000 по 2004 год. 7-летняя Сумайя Абдурашидова была убита в 2005 году во время операции в дагестанском селении «Солнечное». Украинская оппозиция выступила против участия российских военных в парадах, посвященных Дню Победы 9 мая на территории Украины.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в Киргизии мы анализируем с международным обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым. Он у нас на прямой телефонной связи. И бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шиловым Кавидеевым. Он находится в нашей студии. Заговорили о беспомощной позиции российской стороны.
Да, я здесь просто хотел бы продолжить, что вот этот вот молчаливый негативизм, он очень опасен. Потому что он имеет тенденцию внезапно взрываться. Да, мы помним это, как происходило в конце советского периода. Когда вроде как общество анемично реагировало на то, что происходит в верхах, а потом на улицах столичных городов оказались миллионные демонстрации. И с этим уже никто ничего не мог поделать. Хотя до этого вроде как никто особенно не реагировал на то, что происходило в Баку, в Тбилиси, в Прибалтийских республиках. То есть такой бурной реакции особенно не было, да? Тот же самый молчаливый негативизм сейчас взорвался совершенно вот ужасными событиями в Киргизии, потому что 9 месяцев назад, как было сказано, во всяком случае, общество проглотило эти 77%. Мы понимаем, что это было не 77%, но общество вроде как это проглотило. Да? То есть тогда ничего не случилось. А через 9 месяцев вот мы получили погромы, мы получили грабежи, мы получили стрельбу, жертвы там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому вот это нарастание этого негатива, причем нарастание стремительное этого молчаливого негативизма, должно вообще на самом деле власти насторожить и заставить их задуматься на том, что в школе, повторяю, вертикаль не стоит, то надо жить при демократии. Потому что при демократии люди берут какую-то часть ответственности на себя, и ты можешь обращаться к тому, что они должны вести себя ответственно, как помните, сказал Кеннеди замечательную фразу. Прежде чем спросить, что Америка должна сделать для тебя, спроси у себя, что ты сделал для нее. Да, то есть со свободными гражданами можно говорить в таком ключе. С теми, кто придавлен вертикалью, так говорить нельзя. Ты можешь получить только бунт в ответ. Да, то есть вот понятно, что если все, как бы те же самые теракты происходят с одинаковым успехом в демократических государствах и в тех, где выстроена вертикаль, то, в общем, тогда лучше жить при демократии, потому что, в частности, люди более ответственно относятся к своей жизни, но не говоря уже о том, что просто жить веселее. Да, просто, а большинство людей хотят жить веселее, а не грустнее. Да? То есть я не имею в виду там какой-то, не имею в виду хлеба и зрелищ, да? А просто, ну, чтобы было разнообразие, чтобы там, не знаю, в тех же средствах массовой информации было разнообразие, в новостных программах, чтобы можно было выбирать вообще, что слушать, какое мнение учитывать, к какому мнению присоединяться, там, как высказывать свое мнение. Да, чтобы была возможность, там, не знаю, нормальной профсоюзной деятельности, отстаивания своих интересов, ну и так далее, и так далее.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», верит в наступление гражданского мира в Киргизии.
Я думаю, что в любом случае события идут к гражданскому миру, даже если они идут через гражданскую войну. Понятно, что в Киргизии воевать, в общем, некому, кроме тех кланов, которые борются за власть. А народу-то, в общем-то, нужно хотя бы сносное существование. К сожалению, ни один из привластных кланов не смог до сих пор обеспечить такого существования. Пока Киргизия была в составе Советского Союза, она горе не знала. Но теперь вот киргизы попытались жить самостоятельно. Мы видим, к чему это пришло. Мы видим, что, к сожалению, самостоятельно киргизская элита не может обеспечить ни стабильности в государстве, ни более или менее нормального существования своего собственного народа. Ну, стоит задуматься, Зачем же было ходить 20 лет за суверенитетом? И думаю, что вот эта мысль должна быть главной для тех, кто постарается стабилизировать ситуацию.
Можно подумать, что те, кто у нас себя сами назначили элитами, что-то такое обеспечили своему народу. То есть вот я просто продолжаю ту же самую мысль, что то, что произошло в Киргизии, должно показывать нам, что мы все-таки должны задуматься над тем, как избежать подобного рода событий, поскольку и наши элиты, так называемые элиты, не блещут, мягко говоря, национальным поведением.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ребята, вы знаете, что я вам честно скажу, вы посмотрите, вот то, что там происходит, ну, один в один ложится на Россию. Там юг, у нас север. То есть вся власть в тех, кто находится из Петербурга. И форма протеста, просто там у вас вышла, потому что страна маленькая, менталитет эмоциональный. А здесь в России, просто здесь есть террористические вот эти все акты. Оно один в один накладывается. Вот сама динамика действия, она и говорит: Владимир Путин, уйди. Ты точно есть как этот президент, который пытается в себя что-то корчить еще. Спасибо.
Насколько поучительный этот вопрос Аркадия Дубнова, события в Киргизии для других стран СНГ?
Очень характерная деталь. Соседняя с Киргизией страна Узбекистан. В течение 7 апреля все средства массовой информации Узбекистана хранили полное молчание о событиях в Киргизии. Информагентство Фергана.ру приводит замечательный материал собственного корреспондента из Ташкента, в котором он рассказывает о том, как выглядела 30-минутная программа новостей «Ахбарот» узбекского телевидения. Там говорилось о наводнении в Новгородской области, о забастовке работников авиакомпании Japan Air, о землетрясении, по-моему, где-то в Бразилии и еще о чем-то, но ни слова о том, что в соседней стране свергнут фактически президент и идет фактически бунт. Ну, надо ли говорить, почему узбекская пропаганда боится рассказать своему народу, что, в принципе, этот народ, источник власти, может эту власть поменять? Ну, рассказывать о том, что это все точно так же может относиться и к другим соседним азиатским странам, по-моему, нет необходимости. Точно так же, но это уже нам-то нужно говорить, что это прямое имеет отношение к событиям. Вот этот наш читатель, слушатель, наверное, в общем, выразил очевиднейшее это наблюдение. Нельзя долго напрягать ощущение безмолвности, кляпа во рту. Нельзя бесконечно выводить по 31 числам на Триумфальную площадь пионеров и работников коммунальных служб, которые должны, я условно говорю, да, утрирую, должны отмечать свои, так сказать, праздники. Нельзя. Да, поэтому, в конце концов, руководители должны извлечь уроки, потому что, в общем, если сильно давить на пузырь сопротивления, он может просто лопнуть и оттуда вытечь не совсем хорошо пахнущая жидкость и содержимое.
Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации, считает поучительными уроки киргизских событий.
Основная часть общества Киргизии поступает за перемены. Надежды на перемены с действовавшим руководством республики уже не связывает. Поэтому я предполагаю, что лидерам оппозиции, опираясь на сторонников позапрошлого президента, удастся стабилизировать ситуацию и сформировать дееспособные структуры власти. В чем-то убежден, урок Киргизии должен быть воспринят на всем постсоветском пространстве, в том числе в России. Возвращение Акаева на руководящие посты нереально. В качестве одного из авторитетов республики тоже сомнительно, будут новые люди, в том числе далеко не всегда мужчины могут справиться там, где сейчас справится женщина.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я хотел бы здесь посмотреть, не получается ли у нас дуга нестабильности? Она вот перекочевала сейчас из Чечни, Дагестан, теперь вот в Киргизию. Мне кажется, что за кулисами там стоят ваххабиты, и потом вы можете их увидеть. Это первое. Второе. Вот вы говорите, я согласен, наверное, вот с Дубновым, с экспертом, который, мне кажется, правильно сказал о том, что республика очень маленькая, и там, как говорится, как в стакане воды бушует. Люди ведь гибнут, и большое количество людей уже погибло. И мне кажется, что вот Россия дала деньги большие Киргизии, и деньги украли, и народу это очень ощутимо. И мне кажется, что роль России здесь может быть более активной. И практически жизнь показала, что ни одна республика, бывшая Советского Союза, самодостаточной не является, пожалуй, что кроме России. Вот такие у меня вопросы.
Ну, слово Федора Всеволокова Ведяева, по-моему, как раз религиозного мотива там не просматривается.
Ну, во всяком случае, сейчас, да, ничего такого мы не видим. И все, что происходит, происходит вполне светскими лозунгами, и мы даже не видим появления каких-то фигур, которые бы что-то такое говорили там об исламе или не об исламе, но что-то такое делали. Что касается дуги нестабильности, ну, она существует реально. Другое дело, что она может и мимикрировать, то есть ее можно воспринимать более, в более широком плане. Не знаю, я на самом деле небольшой оптимист по поводу того, насколько быстро это все может улечься, потому что все-таки фрустрация ожиданий, она колоссальная. За последние 60 лет, 6 лет накопилось. И мы же должны учитывать и такой фактор, как то, что многие киргизы, которые зарабатывали деньги в России и как-то поддерживали свои семьи, теперь в результате кризиса утеряли свою способность. Мы говорим опять, вот как в известной поговорке «халва-халва», да, насчет того, что кризис окончился. А я вот могу сказать, что сегодня только что получил такие сведения просто от моей родни в Ростове-на-Дону, что, скажем, в Ростове люди перестали ездить на машинах, ну, не личных машинах, а на такси, неважно, там, официальном или неофициальном. Это в Ростове-на-Дону, в котором всегда ловили машины. Всегда ловили машины, даже если надо было проехать, там, я не знаю, несколько улиц. Теперь бизнес просто упал. Да, то есть это значит, что кризис не только продолжается, но он достиг такого уровня, что у людей там нету 100 рублей для того, чтобы куда-то поехать. Притом, я повторяю, люди привыкли, ну, как в южных городах, жить достаточно легко, свободно, в этом смысле, скажем, на широкую ногу в сравнении с северными городами. Да, и вот все это накладывается на определенный политический фон, который мы здесь с вами сегодня уже обсуждали. И если вернуться к Киргизии, то мы понимаем, что кризис в России, в частности, будет еще продолжаться. Будет продолжаться, видимо, не один год. И, соответственно, возможности для заработков выходцами из соседних с нами стран бывших республик Советского Союза схлопывается, что создает дополнительные трудности. И здесь, повторяю, здесь действительно встает колоссальная проблема в том, чтобы возникло руководство национально мыслящее, то есть мыслящее интересами нации, интересами собственного народа. Вот в чем я вижу главную проблему.
Марк Курнов, председатель фонда аналитических программ «Экспертиза», уверен, что силового противостояния в Киргизии больше не будет.
Пока что все, что происходит, скорее свидетельствует о том, что основная волна насилия прошла, потому что военные, судя по информации, приходящей оттуда, перешли на сторону новой власти. Милиция тоже фактически у старого режима силовой поддержки не осталось. Что касается массовой поддержки, то ее и не было. Так что на сегодняшний день скорее все закончилось. Единственное, что там продолжают, как всегда бывает при таких резких крушениях режима, мародерство, насилие и так далее, но это, к сожалению, необходимый, почти неизбежный компонент любой насильственной революции. Вот в течение там недели-двух пойдет насилие на спад, и власть начнет стабилизироваться, потому что, в общем, фигуры достаточно популярные, и общественное мнение на их стороне.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Владимира от радиослушателя Владимира Сергеевича. Погромче.
Пропал куда-то.
Значит, тут господин Савельев, лидер незарегистрированной партии «Великая Россия», значит, сказал пикантную мысль о том, что вот не надо было бы Киргизии, значит, выделяться из Советского Союза и выделяться от России, дескать, лучше бы, и там жил, не было бы никаких проблем. Я думаю, что проблемы Киргизии, скорее всего, происходят, наоборот, от того, что она слишком долго задержалась в составе СССР. И таким образом, вот та конституция и та система отношений, вот, которая сейчас там существует, она является неким вот, так сказать, суррогатным, так сказать, результатом того, что мы имеем сейчас на всем постсоветском пространстве.
Вопрос Аркадия Дубнова. Как, по-вашему, состоялась ли Киргизия как самостоятельное независимое государство?
Во-первых, просто я хочу отреагировать на пару, так сказать, замечаний слушателей. Ну, мне кажется, все-таки стоит напомнить, что Киргизия по своей воле никогда не выходила из Советского Союза. Киргизию, как и подавляющее большинство всех республик бывшего Советского Союза, поставили перед фактом после Беловежской пущи, когда был распущен Советский Союз и создано Содружество независимых государств. Одним из этих независимых государств вынуждена была оказаться Киргизия. Вопрос, состоялась ли Киргизия как государство, к сожалению, не имеет положительного ответа. События последних 6 лет, да и, пожалуй, всего десятилетия этого века, это подтверждают. Просто нет времени это, об этом говорить, но это очевидно. Ни одна республика постсоветия не пережила за столь короткий период столь удручающих метаморфоз власти.
Тот же вопрос Федора Шабалко-Ведяева.
Ну, вы знаете, я, во-первых, вот хотел бы прокомментировать то, что сказал Марк Курнов, но, к сожалению, он, с моей точки зрения, никогда не был сильным аналитиком. И я должен сказать, что, конечно, его суждение, сегодня высказанное по поводу того, что там как бы все заканчивается, при том, что мы видим, что количество жертв растет, еще раз повторю, к сожалению, разительно расходится с реальной картиной. Понятно, что видя столь массовые выступления, ни милиция, ни вооруженные силы не собираются усугублять этот конфликт, тем более, что президент бежал, да, и, собственно, опять же, по стилистике Востока поддерживать его большого смысла нет, да, это только себе вредить. То есть это чисто ситуативное решение. Что же касается того, как это может развиваться дальше, даже если мы, повторяю, вычтем вот эти вот связанные с мародерством тяжелые события, с этим, я надеюсь, все-таки действительно как-то справятся в течение там дней, недель. Надеюсь, что, как и в прошлый раз, там, ну, примерно в течение там 10-15 дней как-то удастся с этим справиться. Остается проблема. Проблема значительно больших трудностей, с которыми сталкивается вот нынешнее временное руководство, в отличие от того, на какой волне пришел тогда Бакиев. И я бы хотел обратить внимание на то, что, конечно, нам, России, стоит очень серьезно задуматься насчет эффективности нашей политики в новом зарубежье, потому что мы в том числе вбухиваем туда колоссальные средства наших граждан, да, бюджетные средства, то есть те средства, которые поступают от налогов, которые не все платят, да, совсем не только олигархи там и какие-то крупные компании, но каждый из нас. И они тратятся совершенно неэффективно. То есть мы видим, на примере Киргизии просто мы видим, вот, насколько все это неэффективно. Но то же самое можно сказать и о Таджикистане, тоже можно сказать о Казахстане, тоже можно сказать о других многих бывших республиках Советского Союза, тоже Украине, тоже Молдавии, да, это абсолютно понятно, почему это происходит. Это все происходит в силу того, что частные интересы в нашей внешней политике вполне определенных группировок у нас превалируют над национальными интересами. Но это рано или поздно приведет к трагическим последствиям просто для всей страны. И в данном случае вот сейчас у нас просто остановлены очень серьезные проекты, связанные с той же самой Киргизией. Непонятно, как это будет развиваться дальше. Да, в течение последнего года отношения были не лучшими, но кто нам гарантирует, что они станут лучше сейчас?
Доктор Кубаныч Пекапас, один из лидеров киргизской оппозиции, предвидит дальнейшие схватки под ковром.
Будут выяснять отношения вот эти функционеры, которые работали в администрации Бакиева, потом не поделили портфели или деньги, и сейчас кремлевская закулиса дала им деньги, чтобы произвести этот государственный переворот. Основная ссора произойдет вот между этими функционерами. Сейчас киргизский народ внимательно наблюдает за ними, и киргизский народ скажет последнее слово. Никакой гражданской войны не будет. Бакиев, он уже политический труп. Несмотря на то большое количество денег, которое он украл из государственной казны, он не в состоянии сейчас противостоять целой нации. Так что его жизнь уже обречена. Скорее всего, он кончит плачевно. Его поймают и просто физически уничтожат.
Вопрос Аркадия Дубнова. С какими проблемами, в первую очередь, столкнется созданная оппозиция временное правительство Киргизии?
Володя, сейчас отвечу, но предварительно я хотел бы сделать некое замечание относительно предыдущего выступающего, господина Кумапаса, скажем так. Значит, просто еще раз хочется сказать, нет такого лидера киргизской оппозиции по имени доктор Апас. Его никто в Киргизии не знает, кроме нескольких людей, как бы занимающихся профессионально, не знаю, политологов или экспертов. Нет такого лидера оппозиции, еще раз. И мне не хотелось бы вообще употреблять имя этого человека в разряде, так сказать, оппозиционеров, потому что, ну, это, в общем, в каком-то смысле даже дискредитирует оппозицию. Но это мое чисто личное мнение человека, который занимается этим регионом почти 20 лет. А теперь, что касается вашего вопроса, какие проблемы стоят? На мой взгляд, первая проблема – это успокоить толпу, накормить людей, извините, и физически, и материально, и, как бы, так сказать, фигурально. Нужны некие вливания в эти обещания, которыми новая власть может успокоить и пообещать, что жизнь после ухода Бакиева изменится к лучшему. Но в казне денег нету киргизской. Бюджет не сбалансирован, если не сказать больше, трещит по швам. Я думаю, что не случайно же объявлено, что Алмазбек Атамбаев собирается в Москву, бывший премьер-министр, отвечающий в этой новой властной группировке за экономические вопросы. Я думаю, что в Москве будут готовы рассмотреть все просьбы киргизского руководства нового, представление финансовой, какой-то материальной, может быть, так сказать, конкретной помощи по необходимому списку претензий. Это самое главное. Дальше меня несколько смущает то, что новое киргизское руководство пока не объявило о том, что оно собирается проводить парламентские выборы, распустив этот парламент, но уже объявило о том, что будут менять конституцию. Здесь некая дыра. Я боюсь, как бы, так сказать, не провалились это руководство в эту дыру, потому что невозможно менять конституцию, если нет законодательного органа. Это лакуна, которую, видимо, предстоит еще заполнить нынешнему руководству. И я согласен с Розой Атамбаевой, которая говорит, что сейчас им нужно аккуратно, так сказать, проанализировать все, что происходит, и принять конкретные ближайшие, так сказать, решения. Вот, на мой взгляд, самое важное, что сейчас предстоит сделать. Ну, естественно, взять под контроль все спецслужбы и инвентаризировать оружие, к сожалению, которое расползлось по толпе.
Не секрет, что многие оппозиционеры были арестованы. Следует вопрос Федора Шолоха-Ведяева объявить политическую амнистию.
Ну, не только этого. На самом деле, вот Дубнов сейчас сказал очень... Аркадий Дубнов очень важные вещи, да, которые как раз подтверждают мнение о том, что все совсем не заканчивается. Да, и мы опять же здесь должны вспомнить о том, что многие представители, участвующие в этих беспорядках, говорят о мести. И когда люди, обладающие оружием, говорят о мести, то это очень тоже тревожит. Дело даже не только в том, что освобождать оппозиционеров или не освобождать, да, а это же опять тоже негативный заряд, это люди обижены. Да, то есть, соответственно, опять же будет естественное совершенно стремление к реваншу. И вот как справиться с тем, чтобы минимизировать это стремление к реваншу, потому что это стремление к реваншу приведет опять же к тем же самым эффектам, которые мы наблюдали при режиме Бакиева. Вообще мне представляется, что Киргизии остро нуждается во внешнем, во всяком случае, экономическом, финансовом управлении. Да, потому что если мы будем туда опять давать деньги, то я считаю, что мы должны контролировать их расходование. Все, что мы делали до этого, когда деньги давались бесконтрольно, видимо, тоже по вполне коррупционным схемам, я имею в виду в данном случае уже Россию, да, ну, не может быть более терпимо в той ситуации, которая сложилась в этой стране. Да хватит наживаться в том числе на выделение помощи, как бы с удовольствием ее разделяя с теми, кому вы ее предоставляете. То есть надо честно и открыто, если давать деньги, то честно и открыто это делать и, соответственно, контролировать, как они там будут расходоваться, с тем, чтобы действительно людям от этого стало лучше. Тем более, что мы вроде как и говорим, что нам такое количество мигрантов теперь не нужно трудовых, а и вообще у нас сложные межнациональные отношения, и что надо их как-то улучшать. Значит, люди должны работать там. Вот и дайте им там работу.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в Киргизии мы анализировали с международным обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым. Он был у нас на прямой телефонной связи. И бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Федором Шолоха-Ведяевым. Он находился в нашей студии на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Панье и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого, только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщика. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.